Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Валуевич. Доброе утро. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы». Выпуск последних известий. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На Чукотке пограничники задержали двух иностранцев, граждан США и Великобритании. В Кремле сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Во Франции на сегодня намечены новые массовые акции протеста. На Чукотке пограничники задержали двух иностранцев, граждан США и Великобритании. С подробностями корреспондент Радио Свобода Гузель Латыпова.
Два иностранца, один гражданин США, другой Великобритании, вышли из города Уэльса, что в штате Аляска, и пересекли государственную границу России в районе поселка Ойленд на Чукотке. Пограничники вместе с сотрудниками добровольной народной дружины задержали нарушителей и доставили на пограничную заставу. Как сообщили в Центре общественных связей Северо-Восточного погрануправления, задержанные при себе имели коммерческие визы на въезд в Россию, средства спутниковой связи, спутниковый навигатор типа GPS, а также подробную топографическую карту на английском языке и пистолет Кольт Магнум 44-го калибра. С патронами. Как говорят пограничники, задержанные сообщили, что они являются путешественниками и совершают пеший переход из Южной Америки в Великобританию. И, пересекая границу Российской Федерации, планировали прибыть в поселок Проведение для прохождения пограничного и таможенного контроля. А в районе поселка Уэлен оказались в связи с неблагоприятными погодными условиями, где и были задержаны. В настоящее время оба нарушителя находятся в поселке Лаврентия, проводится разбирательство. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
В Воронеже сегодня начинаются слушания по делу об убийстве 9 октября прошлого года перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике. С подробностями корреспондента Радио Свободы Воронеже Михаил Жеребятьев.
Всего по делу проходят 13 человек в возрасте от 14 до 19 лет. Шестеро из них являются несовершеннолетними. Все они на момент совершения преступления 9 октября прошлого года учились в школах, колледжах и вузах Воронежа. Непосредственно наносивший удары перуанцу обвиняется в убийстве. Еще троим предъявлено обвинение по статьям хулиганство и грабеж. Остальные 9 предстанут перед судом по статье хулиганство. Однако всем им вменяется в вину совершение преступления при отягчающей обстоятельствах, каковыми являются мотивы национальной ненависти. С начала нынешнего года в городе произошли два инцидента, сторонами которых были россияне и люди с иным цветом кожи. Последний случился 17 марта. Трое россиян на остановке общественного транспорта принялись избивать уроженца Бангладеш, имеющего российское гражданство. Били, по словам потерпевшего, сопровождая свои действия оценкой его внешности. Пострадавший с сотрясением мозга провел 2 недели на больничной койке. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
По подозрению в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова задержаны 5 молодых людей. Задержанные признают, что причастны к драке, в которой в субботу вечером пострадал Тутов, но отрицают, что нанесли ему травмы. Имена подозреваемых не сообщаются. Заур Тутов утверждает, что нападавшие на него подростки выкрикивали националистические лозунги.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В конце марта в демонстрациях протеста участвовали, по разным данным, от 1 до 3 миллионов человек. Закон, предложенный правительством, облегчает работодателям возможность как нанимать, так и увольнять молодых работников. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда толпа верующих выходила после вечерней молитвы. Госсекретарь США Кондолиза Райс, посетившая Багдад, заявила, что затянувшееся формирование нового правительства Ирака никак не способствует стабилизации обстановки в стране. Шииты, сунниты и курды с декабря прошлого года, когда прошли выборы в парламент, не могут согласовать кандидатуру главы кабинета. На брифинге в Госдепартаменте США его представителю Адаму Эрели был задан вопрос, не пора ли Вашингтону потребовать ухода Аль-Джафари. Эрли ответил:
«Этот вопрос лучше задать самим иракцам. Это их правительство. Они сами решат, кого они хотят видеть во главе правительства Ирака. Это должен быть человек, который, согласно конституции страны, нуждается в поддержке 2/3 парламента. Таким образом, самим иракцам следует найти такого политика, вокруг которого они смогут объединиться»,
заявил представитель Госдепартамента. В Великобритании создано агентство по борьбе с организованной преступностью. В штат ведомства, созданного по образцу Федерального бюро расследования США, вошли около 5 тысяч человек. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил по этому поводу.
Агентство будет вести постоянное наблюдение за подозреваемыми. Оно будет организовывать и наносить удары по выявленным целям, используя при этом самую современную технологию и способы ведения следствия. Агентство также будет применять новые методы борьбы с преступностью, как путем уголовного преследования, так и нанося удары по нелегальным доходам криминальных группировок.
Сказал британский премьер.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и подпишут соглашение о дальнейшем использовании России космодрома Байконур. В среду Назарбаев выступит в Российской Госдуме. В Баку с двухдневным визитом прибывает президент Турции Ахмед Сезер. На переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он обсудит, в частности, вопросы, связанные со строительством нефтепровода Баку-Тбилиси-Турецкий порт Джейхан. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону, находящемуся в коме после обширного инсульта, сегодня будет сделана операция. Хирурги намерены закрыть отверстие в черепе пациента, сделанное в ходе одной из предыдущих операций. 78-летний Шарон был госпитализирован в январе, с тех пор он не приходит в сознание. Врачи оценивают его состояние как критическое, но стабильное. Формально Ариэль Шарон остается главой правительства Израиля. Его обязанности исполняет Эхуд Ольмерт, у которого после недавних парламентских выборов есть хорошие шансы сформировать новый кабинет министров. Напомню главные новости к этому часу. На Чукотке пограничники задержали двух иностранцев, граждан США и Великобритании. Во Франции на сегодня намечены новые массовые акции протеста. В Кремле сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
Сегодня в Москве преимущественно без осадков, пониженный фон атмосферного давления и до 11 градусов тепла. В Петербурге плюс 4, плюс 6 и также без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе рост ксенофобии в российском обществе. Меры по предотвращению птичьего гриппа на северо-западе России, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости руководителя лаборатории экологии и охраны птиц биологического НИИ Петербургского госуниверситета профессора Георгия Носкова, с которым поговорим о том, как орнитологи оценивают ситуацию с птичьим гриппом и меры, которые предполагаются для минимизации его распространения. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. По данным социологов Левада-центра, более половины россиян поддерживают лозунг «Россия для русских». Нападения на людей с неславянской внешностью в российских городах происходят почти ежедневно. О том, возможно ли в России эффективно бороться с проявлением ксенофобии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Для Александра Брода из Московского бюро по правам человека борьба с ксенофобией – это рутинная ежедневная работа, которой он занимается много лет. Все случаи проявления национализма фиксируются в справочных материалах. Издана даже брошюра с перечнем наиболее известных националистов России. В органы власти рассылаются рекомендации, как бороться с фашизмом. Но пока борьба эта малоэффективна, считает Александр Брод.
Проблема ксенофобии, расизма, этнической дискриминации для России очень остра, актуальна. Здесь множество причин, и социально-экономический, и духовный кризис, и полное отсутствие молодежной политики. Поэтому вот настроение неустроенности, настроение кризиса, тревоги, они часто выливаются в агрессию, в неприятие, во вражду по отношению к представителям этнических меньшин. Существенным катализатором нетерпимости является спекуляция политиками, разыгрывание этой шовинистической карты.
Не так давно о намерении бороться с ксенофобией заявила Общественная палата Российской Федерации. Объединение гражданского сопротивления фашизму возглавил писатель руководитель Дмитрий Липскиров. Вот его планы.
Поскольку у нас много серьезных людей, то у каждого есть своя программа. То есть есть способы воздействия на прокуратуру, чтобы они квалифицировали дела именно как национальная рознь, а не как бытовые. Мы имеем возможности общественного неприятия проявления фашизма у данных индивидуумов, там, например, из элиты. То есть это полная общественная обструкция личности, которая себе позволяет такие высказывания. Общемировая практика. Такие люди не должны допускаться ни в одно приличное место.
Как писатель, вот вы как можете бороться с фашизмом?
Я могу книгу ударить по голове.
По словам Дмитрия Липскирова, объединение гражданского сопротивления фашизму открыто для сотрудничества со всеми организациями, которые пытаются бороться с ксенофобией. В конце месяца общественная палата планирует провести круглый стол, на который, кроме правозащитников, пригласят представителей генпрокуратуры и милиции.
С темой репортажа Любови Чижовой связан сегодняшний опрос на улицах города. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин попросил петербуржцев ответить на вопрос, чем вы объясняете рост националистических настроений в России.
Человек – существо внушаемое, если с детства его приучать к мысли, что есть какие-то национальности. В обществе появились такие вот тенденции. Надо людей воспитывать с детского сада, что все люди равны. Человек к человеку должен относиться по-человечески.
Конечно же, есть какие-то в властных структурах лица, которым выгодно продвигать такую идеологию и держать в нестабильном состоянии общество. И нужно начинать, конечно же, подавлять, во-первых, все эти группировки и создать какие-то школьные занятия для повышения толерантности к другим национальностям.
Посмотрите, этот хаос очень хорошо организован. Но после хаоса наступает новый порядок. Как в сталинские времена наступил порядок. Причем первые годы, ну как в любом важном событии, Россия всегда проигрывает, отступает до Москвы. Потом просто-напросто приходит новое поколение, кому есть что отстаивать, и берет ситуацию в свои руки. Я думаю, лет так через 15-20 мы просто это все увидим, ну, если кто доживет, на самом деле.
В наше время мы спокойно ходили по городу, спокойно ходили иностранцы, и организаций этих не было, всяких националистических, шовинистических. Во всяком случае, то, что милиция работала лучше, это однозначно.
Людям нечем заняться, некуда пойти. Может, это нужно кому-нибудь из власти, у меня других вариантов нет.
Это все от нас зависит. Вот мне не нравится, когда они торгуют, не нравится их поведение, я не хожу на эти рынки. Хоть там дешево, а я пенсионерка.
Общепринятое мнение, что армия организуется властью. Но мне так кажется, что как есть там энтропия, стремление к разорганизации, так в определенное время есть и стремление к самоорганизации различных сил.
Простые люди не думают, кто рядом с ними, украинец, чеченец, абхазец. Это провоцируется с экранов телевизора. Потому что, может быть, у ребенка бы не возникло такой мысли, но он растет с этим. И в конце концов, когда он достигает определенного возраста, у него это выливается вот в такие вещи, которые происходят сейчас.
Это провоцирует государство. Если бы была правильная политика государства, я думаю, такого бы не было.
Если бы у всех была большая зарплата и хорошая жизнь, люди занимались бы там отдыхом, читали бы книжки, ходили бы в театры, а так ищут виноватых. А виноватый окажется тот, кто не похож на тебя.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем вы объясняете рост националистических настроений в России?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что сегодня в центре внимания петербургской прессы?
Доброе утро. Какой-то одной центральной темы нет, но есть немало разных и интересных. Казино начинается с вывески, и теперь ее придется снять. Питерский «Коммерсант» комментирует ситуацию вокруг новой поправки к закону о рекламе, которая вводит жесткие ограничения на визуальную рекламу игорных заведений. Отныне им запрещено размещать на своих вывесках такие слова, как «казино», «игровой зал» и «игровые автоматы». Со вчерашнего дня Петербургский государственный центр размещения рекламы приступил к массовым проверкам, и нарушители будут штрафовать в размере 500 минимальных размеров оплаты труда. При этом реклама брендов, например, «Конти», «Вулкан», «Джекпот» и других, не запрещена, отмечает газета. Участники рынка считают новые правила бессмысленными и утверждают, что и население в любом случае будет знать, что в данном здании есть игровые автоматы, пишет «Коммерсант». Питерские «Известия» пишут, что в городе действует преступная сеть, которая зарабатывает громадные суммы на выкупах за украденные автомобили. Угонщики звонят автовладельцам и требуют за похищенную машину до половины от ее рыночной стоимости. Более того, бывает, что пострадавшие сами обращаются к неким посредникам, поскольку не верят, что милиция поможет. Как утверждают эксперты «Известий», на самом деле вернуть автомобиль сегодня стоит 30%. Если же требуют больше, значит, работают как раз вот эти посредники. Предположительно, что среди них есть сотрудники милиции и охранных структур. «Колым за угнанный автомобиль». Статья в «Петербургских известиях». Привлекут ли владельцев охтопарка к суду, задается вопросом сегодняшняя смена. В больницах Токсова до сих пор остаются двое пострадавших во время обрушения крыши катка на горнолыжном курорте под Петербургом. Как сообщает газета, пострадавшие, возможно, будут подавать в суд на руководство парка, чтобы взыскать конфискацию за физический и моральный ущерб. Корреспонденты смены решили заехать и в сам горнолыжный курорт. Однако оказалось, что въезд на территорию запрещен, а на огромном постере с надписью «Охтопарк» кто-то намалевал «закрыт». «Навсегда» или «до следующего сезона» ставит знак вопроса газета «Смена».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Чукотке пограничники задержали двух иностранцев, граждан США и Великобритании. Задержанные сообщили, что они путешественники. В Воронеже сегодня начинаются слушания по делу об убийстве в октябре прошлого года перуанского студента Анхелиса Уртада Энрике. По подозрению в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, задержаны пятеро молодых людей. Бывший полковник ФСБ Михаил Трипашкин, отбывающий наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Кремле переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором прозвучит рассказ о двух каннских кинофестивалях, конференции журнала «Новое литературное обозрение» в рубрике «Короткие истории о любви» Густав Малер и Альма Шиндлер и эссе Бориса Парамонова «Эрос на конвейере». 9 часов 16 минут на волнах Радио Свобода. Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Вчера главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что сбываются самые пессимистичные прогнозы относительно распространения птичьего гриппа, сделанные осенью 2005 года. На этой неделе в Ленинградской области должна начаться вакцинация птиц от птичьего гриппа на предприятиях птицепрома, фермерских и частных хозяйствах, в первую очередь находящихся на пути перелетных птиц. Между тем, петербургские орнитологи не уверены, что главную роль в ситуации с птичьим гриппом играют перелетные птицы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
По данным Всемирной организации здравоохранения, география распространения птичьего гриппа стремительно расширяется. Только в феврале в штаб-квартиру ВОЗ в Женеве пришли сообщения с 13 стран о том, что на их территории впервые найден вирус H5N1. Зафиксирован птичий грипп в южных регионах России и в Сибири. Ленинградская область готовится дать отпор инфекции, хотя генеральный директор Ленптицепрома Юрий Трусов считает, что вакцину надо было разрабатывать раньше.
Для этого надо было год тому назад начать ее делать. Разработка вакцины оценивалась в 4 миллиона рублей. Хотели с миру по нитке собрать деньги спецводов на это. Понадобилось, чтобы президент собрал совещание и сказал выделить деньги.
Переносчики заразы – перелетные птицы, считает начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев.
Среди мероприятий отстрел птицы, дикой, обитающей вблизи птицеводческих хозяйств, и уничтожение птицы, которая дикая, обитает внутри птицеводческого хозяйства. В том числе отпугивание всеми возможными методами недопущения возможного контакта с дикой птицей, в том числе и людей, которые выходят за территорию после окончания работы. Вот это основная мера профилактики.
А вот биологи винят в распространении птичьего гриппа не диких птиц, говорит орнитолог, старший научный сотрудник Биологического института Петербургского университета Юлия Бояринова.
Вся эта истерия совершенно не оправдана. Птицеводческие хозяйства выбрасывают помет больных птиц. Помет используется либо на удобрение полей, либо на удобрение рыбоводных прудов, и дикие птицы таким образом заражаются. И на самом деле Неизвестно в мире ни одного случая заражения людей от диких птиц, а все случаи заражения происходят от домашней птицы.
В марте на собрании орнитологического общества была принята резолюция, в рамках которой даны рекомендации, что делать в сложившейся ситуации. Главным условием борьбы с птичьим гриппом признана вакцинация домашней птицы. Отпугивание и отстрел дикой птицы чрезвычайно вредны, поскольку зараженная птица быстро умирает на месте, вспугнутая же переносит инфекцию. Дальше. Ученые говорят также о необходимости дальнейших фундаментальных исследований в регионе для определения степени зараженности мигрирующих птиц.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях руководитель лаборатории экологии и охраны птиц биологического НИИ Петербургского государственного университета профессор Георгий Носков. Георгий Александрович, доброе утро.
Доброе утро.
В нашей студии уже включен контактный телефон, и наши слушатели также могут присоединиться к беседе, задав свой вопрос по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Георгий Александрович, ну что ж, вот пришла весна, как пишут сегодня даже московские газеты, это подтверждает и медведь, проснувшийся в московском зоопарке. Начинается весенний перелет птиц, который как угроза национальной безопасности даже ожидается, вот пишут многие тоже об этом. Вот как вы считаете, есть ли на сегодняшний день основания для паники? Ведь сообщение о распространении птичьего гриппа приходит как сводки с фронта. И в какой степени перелетные птицы являются источником патогенных вариантов вируса гриппа? Ведь нельзя отрицать, что они своеобразным транспортом являются.
Ну вот дело все в том, что была высказана такая идея, такое предположение. Я делаю акцент на слово «предположение», что перелетные птицы являются переносчиками вируса птичьего гриппа. И эта идея возникла после того, как в Юго-Восточной Азии нашли действительно трупы водоплавающих птиц, но птиц, обитающих рядом с птицеводческими хозяйствами, крупными промышленными предприятиями, и, что самое главное, птиц оседлых видов, а не мигрирующих. Поэтому после вот того, как действительно были найдены трупы диких водоплавающих птиц, ну, несколько искусственно стало раздуваться предположение, что мигрирующие птицы могут быть переносчиками вируса H5N1. Но пока что, на данный момент, никто не доказал, что действительно перелетные птицы являются переносчиками этого вируса.
Каким же образом идет распространение? Ведь мы слышим почти каждый день, присоединяются все новые и новые регионы к тому, что появляется, там выявляется этот вирус.
Вот по этому поводу сейчас в мире было создано, проведено несколько симпозиумов, несколько научных конференций, в частности, на Аляске американцы собирались, во Франции, в Бельгии, в Иерусалиме. И научная общественность сейчас пришла к твердому, я бы сказал, убеждению, что основным способом распространения вот этого сильно патогенного штамма вируса птичьего гриппа являются именно птицеводческие хозяйства и продукция птицеводческих хозяйств. Основными способами распространения являются, во-первых, мясо птицы, яйца и цыплята ценных пород, распространяемые среди разных птицеводческих хозяйств, корма, которые не всегда проходят дезинфекцию перед тем, как дать их птицам. И, наконец, помет. Помет, поскольку вирус, вот этот сильно патогенный штамм, является кишечным, кишечной формой гриппа, то основным способом распространения, пожалуй, сейчас является именно помет. Когда он попадает либо в водоемы, где обитает совместно домашняя птица и дикая птица, что имело место, скажем, в Греции, Румынии, когда нашли лебедей-шипунов с вирусом H5N1, или на поля в качестве удобрения вывозят, и тогда действительно, ну, не перелетные, а местные птицы могут заразиться этим штаммом. Теперь гипотеза о том, что именно перелетные птицы переносят птичий грипп, я говорю, не выдерживает никакой критики. Во-первых, надо сразу понять, что вот этот вот штамм H5N1, он у диких птиц вызывает очень быстро прогрессирующую болезнь. Этот штамм возник в условиях неволи, в крупных птицеводческих хозяйствах. К этому мнению сейчас пришли, ну, подавляющее большинство специалистов во всем мире. И дикие птицы оказались просто не готовы, они не имеют, значит, иммунитета к этому штамму, и потому или очень быстро, или относительно быстро заболевают. И у них прежде всего исчезает миграционное состояние, само миграционное состояние. Миграционное состояние – это очень сложное физиологическое состояние, которое включает в себя и двигательную активность,
то
и направленность.
Больная птица не долетит до середины Днепра.
Говоря, она не долетит, не то что до середины Днепра, а не уйдет далеко от того места, где она заразилась. И тем более перенести из Юго-Восточной Азии в Турцию или к нам в Сибирь, простите, но это не имеет, ну, никаких научных объяснений, вот сам вот этот факт.
Тогда почему же возникают вот такие меры, как отстрел птиц? Геннадий Онищенко призвал нещадно уничтожать городских ворон, а депутат от ЛДПР вообще объявил о наступлении времени стрелять из пушек по воробьям. Ну, и это я все цитирую, между прочим, сообщения информационных агентств. Но если депутат Сергей Абельцев, предлагая провести на путях миграции перелетных птиц масштабное учение систем ПВО и уничтожать зараженных птичьим гриппом птиц на подлете к России, хотел, может быть, скорее всего, пропиарить свою политическую партию, то вот заявление Геннадия Онищенко о том, что все-таки надо отстреливать официального лица, как вы это оцениваете?
Я оцениваю сугубо отрицательно. Сугубо отрицательно, потому что, во-первых, всех перелетных птиц все равно не перестреляешь. Во-вторых, вот представим себе, ну, сейчас есть подозрение на то, что распространяют прежде всего водоплавающие птицы. Представим, у нас на Финском заливе крупная стоянка водоплавающих птиц в районе Лебяжьего, между поселком Лебяжье, островом Кронштадт, островом Котлин и островом Сискар. Ну, как эти птицы войдут в контакт с населением?
Но только если тут население пойдет туда.
Если население пойдет туда. То есть, если охотники пойдут туда для того, чтобы отстреливать. Или крупная стоянка гусей на Доможировских полях. Опять-таки, не стреляй, не приезжай туда сотнями охотники, не стреляй их. Так эти гуси будут спокойно существовать там и в контакт с человеком не войдут.
То есть вот меры по запрещению охоты сейчас на перелетных птиц вы оцениваете положительно?
Я оцениваю положительно запрет охоты на водоплавающих перелетных птиц на период весенней миграции, как своего рода перестраховку на всякий случай, а вдруг что-нибудь. Но я сразу хочу сказать, что северо-запад России, в том числе и Ленинградская область, и Санкт-Петербург, принадлежат к числу наиболее благополучных и наиболее безопасных регионов России, а может быть вообще и европейского континента.
С чем это связано?
Связано с тем, что наши пути миграции не проходят через те места, где были...
Через зараженные территории.
Через зараженные, да? территории. Вот. И таким образом, если мы их вот оставим, эти крупные, то есть, я считаю, наоборот, максимальная локализация и изоляция мест крупных скоплений, стоянок водоплавающих птиц, она принесет пользу, а не вред. В плане предупреждения, ну, на всякий случай, предупреждения птичьего гриппа. Так же, как охота и избиение чаек на свалках. Ну, во-первых, надо сказать, что внутри чаек есть краснокнижные виды, которые запрещены и российским законодательством, и международным законодательством. Их просто нельзя стрелять. Но я абсолютно уверен, что тот человек, который будет стрелять по чайкам, он будет стрелять и серебристую, и сизую, но и в том числе клушу и другие редкие
виды. Между прочим,
виды.
В этом году как раз Союз охраны России птиц назвал годом чайки. Вы знаете
да,
об этом?
Да, да. Ну, я считаю, что чайка — это вообще символ Петербурга. Это орнитологическая конференция и съезд, который проходил в Петербурге, он имел эмблемой чайку. Мы все-таки морской город.
Ну, вот. Об этом мы обязательно еще поговорим, и о том, как же все-таки, какую пользу и какой, может быть, вред чайки наносит городу. Мы поговорим во второй части программы с нашим гостем. Во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Ее участники и журналисты из Литвы, Белоруссии и России оценят мощь и качество белорусской пропагандистской машины и обсудят десятилетие союзнических договоренностей между Россией и Белоруссией. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
На Чукотке пограничники задержали двух иностранцев, граждан США и Великобритании. Об этом сегодня сообщили в Северо-Восточном погрануправлении ФСБ. Нарушители российской границы, при себе они имели паспорта с коммерческими визами, средства спутниковой связи, пистолет, видеокамеру, задержали 1 апреля в районе поселка Уэллин. Сегодня их доставили в поселок Лаврентий для разбирательства. Задержанные говорят, что они путешественники. В Воронеже сегодня начинаются слушания по делу об убийстве перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике. В результате нападения 9 октября прошлого года перуанский студент скончался, 3 человека, находившиеся с ним, получили ранения. По подозрению в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова задержаны 5 молодых людей. Прокуратура переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться это дело. Речь пойдет не о хулиганстве, как было поначалу, а о нападении на национальной почве. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли, и многие получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В конце марта в демонстрациях протеста участвовали более 1 000 000 человек. Президент Владимир Путин проведет сегодня в Кремле переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который прибыл в Москву накануне с 3-дневным визитом. В Баку с 2-дневным визитом прибывает президент Турции Ахмед Сизер. На переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он обсудит, в частности, вопрос, связанный со строительством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Закария Мусуи, обвиняемому в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, может быть вынесен смертный приговор. Такое решение принял в понедельник суд. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону, находящемуся в коме после обширного инсульта, сегодня будет сделана операция. Хирурги намерены закрыть отверстие в черепе пациента, сделанное в ходе одной из предыдущих операций.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Уголовное дело о гибели школьника Романа Лебедева возвратилось обратно в транспортную прокуратуру. Такое решение было принято 3 апреля Красносельским судом в ходе предварительных слушаний по делу. Пока неизвестно, что стало причиной возврата дела в прокуратуру, не исключено, что суд потребовал доработать обвинительное заключение. Напомним, что при погибшем мальчике, тело которого было найдено в сентябре прошлого года в районе платформы скачки, была обнаружена предсмертная записка, что позволило прокуратуре возбудить против классной руководительницы Романа Лебедева уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Потерпевшими по делу признаны еще 2 школьников. Ассоциация независимых перевозчиков Петербурга собирается жаловаться на губернатора Петербурга и комитет по транспорту городской администрации президенту России Владимиру Путину. По словам вице-президента ассоциации Александра Масюка, это связано с тем, что все прежние обращения на незаконность проводимого Смольным конкурса среди перевозчиков оказались тщетными. Представитель ассоциации утверждает, что по итогам первых дней затеянной Смольным транспортной реформы фавориты комитета по транспорту не выставили на линии все автобусы, которые должны были выставить, либо поставили не те, которые должны, поэтому с ними должен быть расторгнут договор, конец цитаты. Также в ассоциации утверждают, что у компаний, победивших в конкурсе, серьезные кадровые проблемы, а люди вынуждены работать в несколько смен, что сказывается на повышении аварийности. Более 70% пожарных автолестниц и коленчатых автоприемников, содержащихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, уже выработали установленные ресурсы, подлежат замене. Как сообщили в пресс-службе МЧС, наиболее острая эта проблема стоит в нескольких округах, в том числе в северо-западном регионе, где процент, подлежащий списанию специальной пожарной техники, составляет более 40%. Тем не менее, большая часть устаревшей техники продолжает эксплуатироваться. По оценке экспертов, Управление организации пожаротушения и специальной пожарной охраны МЧС России, на доукомплектование пожарных подразделений специальной техникой в настоящее время необходимо не менее 2,2 миллиарда рублей. Ряд операций тяжелобольным детям проведут кардиохирурги из США в научно-исследовательском институте кардиологии имени Алмазова. Детские кардиохирурги из Йельского университета прооперируют 10 тяжелобольных детей, которым отечественные хирурги помочь не смогли. В институте отметили, что у петербургских врачей не хватает квалификации для проведения столь сложных операций. Правительство Петербурга приняло постановление об установке памятника Петра Первому скульптора Зураба Церетели на площади у гостиницы «Прибалтийская». Напомним, что 6-метровый памятник Петру Первому был установлен у манежа во время выставки Зураба Церетели в Петербурге в марте прошлого года. Позже художник подарил Петербургу эту работу, но при этом объявил, что приемлемыми для постоянной прописки своего Петра считает только несколько мест в историческом центре города. Однако все эти места являются охранной зоной, строительство внутри которой запрещено. Вместо этого было предложено разместить скульптуру на Пулковских высотах или в крепости Орешек в Шлиссельбурге. Зураб Церетели отверг эти предложения. Теперь компромисс найден.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях руководитель лаборатории экологии и охраны птиц биологического НИИ Петербургского госуниверситета профессор Георгий Носков. Георгий Александрович, а в чем вы вообще видите опасные тенденции в борьбе с птичьим гриппом?
Опасные тенденции, прежде всего, вот этот неразумный отстрел. Потому что отстрел, во-первых, ведет к рассредоточению птиц, о чем мы говорили. Во-вторых, сами вот посудите, мы говорим, предполагаем, что являются переносчиками перелетные птицы, но почему-то стреляем голубей, воробьев, уток, зимующих здесь у нас в Ленинграде. То есть они и не являются перелетными птицами. Теперь я вижу, ну, неразумное использование финансовых средств, потому что эти средства действительно можно направить на изучение проблемы птичьего гриппа. Я думаю, что вот что надо сделать для того, чтобы проблему поставить с головы на ноги. Ну, во-первых, действительно нужны какие-то фундаментальные исследования для того, чтобы понять, какие виды птиц являются носителями или переносчиками вот этого нового штамма H5N1.
А вот у вас в институте такие исследования предполагаются делать?
Да, действительно, у нас достаточно мощная, я бы сказал, одна из наиболее мощных баз молекулярных исследований у нас в институте. И мы предложили правительству Санкт-Петербурга на базе, с одной стороны, имеющейся у нас орнитологической станции, где на Ладожском озере, где мы проводим массовый отлов и ловим до 20 тысяч птиц разных видов, и с другой стороны, где у нас есть мощная молекулярная база исследований, организовать центр для того, чтобы, ну, проверить, вести мониторинг. А пока что мы ловим черного кота в черной комнате, но которого там нету. никто же не показал, что есть вирус в нашем регионе.
То есть, в общем-то, на сегодняшний день Министерство здравоохранения и Онищенко все действуют как-то вслепую.
Действуют совершенно вслепую. Итак, прежде всего, фундаментальные исследования по проблеме так называемой природной очаговости. Это направление исследований зародилось в нашем городе академиком Павловским. И так же, как вот в свое время были исследованы проблема клещевого энцефалита, проблема лихорадки и так далее, и так далее. Вот такое же примерно направление исследований должно быть и по вновь возникшему вирусу птичьего гриппа.
У нас есть вопросы от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если нет такого ясного ответа на вопросы, что является очагом этой болезни, и что теперь совершенно кардинально противоположный взгляд, вот, например, я ваш слышу, что это именно домашняя птица, но лечили как бы от того, что дикие птицы, их вирус, и орнитологически связан именно с этим типом птиц, перелетных птиц. Так вот, им и сделали им специальную вакцину в соответствии с этим. Так нет ли теперь причины того, что заболевают птицы и люди именно в этой вакцине? И не хватает ли нам вот сейчас двух этих двоих инфекционистов, известных на весь мир наших российских, которые как раз на заре вот этой самой борьбы с птичьим вирусом при загадочных обстоятельствах погибли? Одного вы знаете очень хорошо, это был директор Института повышения квалификации врачей-инфекционистов, профессор и академик. Я просто не буду называть эти две фамилии, они вам хорошо известны. Спасибо вам.
Ну, я все-таки считаю, что вакцину от птичьего гриппа действительно нужно изготовлять, и в основном пока что птичий грипп – это проблема ветеринарная, то есть защищать надо сельскохозяйственную птицу, вакцинировать, и прежде всего в тех местах, где потенциально возможен контакт с дикими птицами. Но все это на всякий случай. А основным путем распространения, как сейчас показано в мировой практике, все-таки является продукция птицеводства. И пока что, я должен сказать, в мире нет ни одного случая заболеваний человека от диких и тем более перелетных птиц. Все заболевшие люди птичьим гриппом имели тесные или очень тесные контакты с домашней птицей. По-видимому, это прямое доказательство того, что основным очагом и резервуаром существования вируса H5N1 является птицеводческие хозяйства.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло? Добрый день, мы слушаем вас. Вероятно, не дождался слушатель задать свой вопрос очереди. А мне хотелось бы, чтобы вы вот прокомментировали. Как раз вчера ветеринары петербургского зоопарка заявили, что поступившая, скажем, голландская вакцина совершенно не подходит для того, чтобы вакцинировать птиц, находящихся в зоопарке. И насколько вообще угроза существует вот для таких зоопарков, для тех, кто, может быть, содержит большое количество канареек? Есть возможность заразиться их.
Я считаю, что здесь наиболее эффективный способ сохранения коллекции зоопарка – это изоляция. Изоляция путем накрывания вольер сеткой сверху.
Ну, помет-то может сверху попасть, или этого недостаточно?
Они не будут сидеть на сетке сверху. И, кроме того, вакцинация полезна. Я не берусь комментировать, я не специалист в области вакцин, я не берусь комментировать, какую им прислали вакцину. Но вот судя по тому выступлению, которое я вчера слышал, Галина Алексеевна Афанасьева выступала, ученый-секретарь зоопарка, им прислали вакцину от цыплят, для вакцинации цыплят. То есть там основная проблема, как рассчитать дозу на другие
виды. А как же, а видовое там не имеет значения разве?
Очень имеет значение тоже. Но вот о чем я и говорю, что нужно выяснить.
То есть деньги потратили на одно, а польза от этого, может быть,
ну,
даже
пока вредит, что, да? Пока что да. Приходится говорить о том, что не совсем было продуманное мероприятие.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, мне, да?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Почему не даете отпор Онищенко? Он, как санитарный врач, должен следить, чтобы ликвидировались помойки, чтобы мусорные контейнеры были закрыты крышками. Тогда вороны и чайки сами прекрасно срегулируют свою численность. А вот эту глупость, что он несет на всю страну, ну надо немного как-то на эту глупость отвечать. И более активно. По вопросу диагностики. Птица слабнет. Зима была тяжелая. Но, извините, в ослабленном организме можно нарыть любой вирус, и любой вирус будет патогенным.
Ну вот мы как раз и пытаемся возразить господина Онищенко.
Очень хороший вопрос, очень хорошее высказывание. Я полностью разделяю вашу точку зрения, что... И прежде всего то, что в любом ослабленном организме всегда можно найти вирус гриппа типа А. Это более такая, ну, обобщенная, что ли, группа вирусов, которые очень быстро мутируют. И в том числе вот на основе этой группы вирусов возникает вот и H5N1. Все, что вы сказали, я с вами полностью согласен.
А насколько все-таки вот мы возвращаемся к вопросам о чайках? Они разносчиками могут быть?
Но пока что у чаек не найден вирус. Но вот себе представьте, чайки концентрируются либо на побережьях водоемах, либо на льду Ладожского озера около промоины Финского залива.
Либо на помойках.
Либо на помойках. Либо на свалках. Да. Ну, вот давайте подумаем, кто, как люди могут контактировать на свалках. Там, по моим примерным прикидкам, работает, включая, значит, те, кто шофера машин, которые перевозят мусор, плюс работники утильсырья и, собственно, служащие свалки. Около 100 человек на свалке. То есть они могут иметь непосредственный контакт с этими чайками. Начинается отстрел. Чайки распространяются по Неве, по Санкт-Петербургу, по дворам, сидят на парапетах невских гранитных вот этих набережных.
То есть
больше,
больше
вероятности,
да?
Или меньше? Я считаю больше, потому что если на гранитных набережных остается помет, и если человек облокачивается локтем, то это большая вероятность. И с этой точки зрения отстрел неразумен.
Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Кремле переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Закарии Мусауи, обвиняемому в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, может быть вынесен смертный приговор. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 9:46. Мы продолжаем беседу с нашим гостем, орнитологом, профессором Георгием Носковым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Георгий Александрович, а как вы вообще оцениваете ситуацию с дикими птицами, с их охраной, численностью? Как уменьшается в связи с тем, что, в общем-то, основной вид — это человек на Земле теперь?
Ну, действительно, места обитания многих видов птиц резко сократились, в связи с этим идет сокращение численности одних, и с другой стороны идет увеличение численности так называемых синантропных видов, то, что получило название тривиализация фауны, то есть воробьи, вороны, галки увеличивают свою численность, чайки, кстати, тоже некоторые виды чаек. А редкие, многие виды переходят в разряд редких видов. Вот. И вот наша станция на Ладожском озере как раз и ведет мониторинг общего соотношения различных видов между собой в пределах северо-запада.
А вот, кстати, вы и ваши коллеги, орнитологи, тоже находитесь в группе риска. Как будете предохраняться от птичьего гриппа?
Мы
и какие, может быть, рекомендации?
Мы никак не будем предохраняться, потому что наша станция работает уже 38 лет. Мы за свои 38 лет пропустили через руки около миллиона птиц. Я считаю, что у нас возник достаточно иммунитет к различным штаммам, в том числе и вируса гриппа типа А.
Ну, а вот люди, которые поедут, например, летом в те регионы отдыхать на каникулы с детьми, где были зафиксированы случаи, что делать им?
На всякий случай меры предосторожности не помешают. Это, во-первых, самое элементарное, ну, санитарно-гигиенические мероприятия. Умываться, мыть руки перед едой и так. Я бы не советовал на всякий случай располагаться на пляжах, где, вы видите, имеются и сидят скопления чаек или кряков, уток.
И купаться, наверное, не стоит, да?
И купаться, может быть, не стоит.
А вот в нашем регионе Ленинградской области
вот как
купаться
раз,
тоже?
Да, я как раз и говорю, на побережьях Финского залива. Я очень не рекомендую. В последнее время получило распространение, особенно вот приезжающие в Санкт-Петербург, расстилают одеяльце или коврик на газонах около, скажем, Медного всадника или на стрелке Васильевского острова или еще где-то. А вот поскольку я по утрам хожу гулять со своей собакой на эти газоны, я вижу, что в 4, в 5, в 6 часов утра на этих газонах сидят чайки и даже утки, кряквы. И, соответственно, оставляют помет. Это тоже может быть формой контакта. Вот такие вот на всякий случай меры предосторожности нужно соблюдать.
А вот если вирус попал в почву или в воду, понятно, что вот рассказывали о том, что при 70 градусах он уже гибнет. Вот пройдет миграция птиц, она заканчивается, наверное, где-то в середине июня, да?
Нет, вы знаете, на самом деле миграция птиц идет 10-11 месяцев из 12 возможных, в том числе и у нас. Разные виды летят в разные сроки, и то, что вот сейчас, к началу миграции, мы начнем готовить. Это безграмотно, просто говоря, потому что миграция началась у нас в этом году, даже в суровую зиму, где-то в 20-х числах февраля.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. Вас беспокоит постоянный радиослушатель. Меня зовут Иван. Я живу в Москве, буквально 3 километра от Кремля. Значит, дело такое. В нашем лифте гибнут крысы. И все время стоит этот трупный запах. От чего они гибнут, крысы, неизвестно. Потому что СЭС их там не травит, и договор с СЭСом не составлен. Но последний раз я выпросил, лифтер вытащил 6 крыс дохлых. И вот этим воздушно-капельным путем, вы можете себе представить, вам не надо долго объяснять, что люди травятся. У меня сосед 3 месяца болел расстройством желудка, месяц лежал в институте гастроэнтерологии. Значит, у меня тоже, значит, с желудком были очень большие проблемы.
Ну, у нас сегодня тема вообще-то птицы, а не крысы, хотя я могу представить, что и для Петербурга в том числе крысы – это очень большая проблема. Кстати, а как вот распространение крыс и птиц? Они
друг друга
регулируют?
Пока что у грызунов, вирус птичьего гриппа не найден.
Ну, я знаю, что в Германии обнаружен был у кошки.
Был у кошки, у собаки, но чаще всего у свиней.
И таким образом, вот как раз передача вируса вот от свиньи, это уже опасность и к человеку, потому что свинья наиболее...
Вот вы видите, в чем дело. Я все время говорю о том, что нужны фундаментальные исследования. Почему-то от человека к человеку вирус не передается. От домашней птицы к человеку передается. От дикой птицы пока что неизвестно. От свиньи к человеку передается. То есть возникает вопрос, какие перестройки в молекулярной структуре РНК происходят у того же вируса. Мы на этот вопрос ответить сейчас не можем. То есть нужны какие-то исследования самого вируса.
Вот ваш институт в том числе контактирует ли с институтом птицеводства, который расположен в городе Ломоносове? Или как-то вы обсуждали?
Очень очень слабые контакты.
Почему? От кого зависит?
Не знаю.
Как инициировать тогда вот эти фундаментальные исследования?
Я повторяю, что мы написали письмо, подготовили бумагу, передали заместителю губернатора Ленинградской области. Подготовили, вы знаете, резолюцию орнитологического общества, где выступали представители разных стран мира. И была какая-то общая точка. Вывесили ее в интернете и, соответственно, разослали во все заинтересованные инстанции. Ждем, когда на это среагируют.
То есть нужна политическая воля для
нужна
того, чтобы...
Нужна политическая воля, конечно.
Каким территориям на сегодняшний день в Петербурге или вокруг него приданы такие статусы, как заказника или для того, чтобы охранялись птицы? Есть такое?
Да, есть. На территории Петербурга есть 7 охраняемых территорий. Из них 6 в той или иной степени являются местами, где охраняются птицы. На территории Ленинградской области всего 56 охраняемых территорий. Порядка 30 из них – это территории, созданные для того, чтобы охранять либо места гнездования колониального, либо стоянки перелетных птиц, либо редкие виды.
А вот с орнитологами, интересно, советовались при создании нового генерального плана развития Петербурга?
При создании генерального плана Петербурга ваша покорный слуга принимал активное участие, и с нашей подачи были созданы специальные зоны, но это генеральный план пока что, зоны, где планируется создать специальные охраняемые природные территории.
Насколько строительство кольцевой автодороги, как вы отмечаете, повлечет какие-то негативные последствия для перелетных птиц?
Ну, для перелетных птиц вряд ли кольцевая дорога нанесет какой-то ущерб, но я очень сожалею, это очень мягко говоря, очень сожалею, огромный урон, который кольцевая дорога нанесла Охтинскому лесопарку. Там вырублены колоссальные лесные массивы. А у нас в городе фактически Левашовский лес, Охтинский лесопарк и чуть-чуть Гореловский лес, он уже подальше, являются своего рода легкими нашего города.
То есть, таким образом, не только птицы потеряли свое место обитания, но и жители города.
Да, вырублены очень большие массивы лесные.
Спасибо, Георгий Александрович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с руководителем лаборатории экологии и охраны птиц Биологического научно-исследовательского института Петербургского государственного университета профессором Георгием Носковым. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 4 апреля.
«Мой сегодняшний день».
Сегодня 4 апреля, вторник, а петербургский театральный режиссер Светлана Сверко уже готовится к Святой Пасхе. С чем связан ее день?
Это будет репетиция спектакля «Закликухи». Это три дамы, которые, говоря этнографическим русским языком, в жанре этнографической клоунады, как мы это затеяли достаточно давно уже, они занимаются тем, что закликают. Закликать – это посредством слова вызывать некое действие. Все это, конечно, смешно, все это, конечно, очень нарядно и красиво, и, в общем, достаточно весело.
Также весело собирается провести свой день студент Алексей Сурков. Сегодня у него только одна лекция, а потом...
Я собираюсь пойти с друзьями. В развлекательный центр можно сыграть там в бильярд, пул, кьюзар, в различные игры. Или в кино даже сходить тоже, в принципе, не помешает. Отдохнуть от повседневности, а то сейчас очень сложно стало учиться. Вообще нет времени даже отдохнуть.
А с каким чувством откроет сегодня выставку в Союзе художников ее участник, скульптор Борис Сергеев?
Первое чувство, которое сегодня у меня будет, это чувство большой усталости. Потому что около 300 произведений... Надо было все перетащить, поставить каждую на свою тумбочку и найти свое место. Выставка уникальная. Мы приняли решение сделать весенние выставки Союза художников как биеннале. И в этот раз у нас будут одни произведения живописи и только произведения скульптуры. Выставка называется «Весна 2006». Это одно название. А другое мы придумали «Цвет и пластика». Она интересна тем, что мы здесь выставили не только ныне живущих художников, а и ушедших обязательно.
О своем сегодняшнем дне рассказали скульптор Борис Сергеев, студент Алексей Сурков и театральный режиссер Светлана Сверко.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Анализ политических процессов после смены власти в Дагестане, политической ситуации перед референдумом в Иркутской области, преследование редактора газеты «Московский комсомолец» в Белгороде, расследование дела о краже бюллетеней во время выборов мэра Кинешмы. Таковы некоторые темы, которые прозвучат в программе «Время политики». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. Всего вам доброго.
Откройте, широко распахните двери Христу.
Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иванова, в отставку! Иванов, уйди сам!
Международная мафия, занимающаяся переброской нелегальных иммигрантов, приобрела списанный корабль.
Союзное государство – это пшик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.